Сначала был Авраам, его имя было Высокий Отец, а потом ему добавили Гей. И вот это добавление Гея – это символика рождения и создания. Он в какой-то мере рассматривается как начало создания цели мира. Есть создание мира, есть начало, есть цель мира. Цель мира – это было для того, чтобы люди дошли до веры Всевышнего и желания идти по стопам Всевышнего. А главное, корень сотворения мира – это то, что Всевышний хотел сделать добро людям. Он хотел взять и создать, и дать кому-то добро. И первый, кто начинает так себя вести, это Авраам. Он считается отец милости. И в книге Берешит, 2 глава, 4 пасук, если вы хотите, можно это просмотреть. Я вижу, что у вас есть хумаш, и я так рада. Вы можете также просмотреть, что там будет «Беги Бар-Ам», в момент, когда Всевышний взял и сотворил. «Бьем асота шема руким эрес вешамаем», в день, когда Всевышний сотворил небеса, землю и небеса. И тогда вы увидите, что есть маленький гей. И вот этот «Беги Бар-Ам», буквы «Беги Бар-Ам», если я переставлю буквы другим порядком, у меня будет слово «Авраам». И там маленький гей, потому что именно этот маленький гей был потом добавлен Аврааму и дал, а гей у нас символика рождения. Я не слышу.
Какой пасук, простите?
Четвертый.
Далет, перек.
Перек алев, перек бет, пасук далет. Вторая глава, четвертый пасук. Пасук далет, четвертый пасук во второй главе. Можете, у вас очень хороший хумаш, и вы умеете это делать. Я просто уже боюсь что-то делать, потому что я думаю, что все, что я делаю, это неправильно. Вот, вы видите «Беги Бар-Ам»? О, только немножко сдвиньте на... Вот, сейчас великолепно. Видите, тут вдруг буква, слово, в котором есть маленький «гей». Если возьмете вот это слово «Беги Бар-Ам», перепутаете букву, у вас будет «Бе Авраам». Мир сотворен во имя и в честь Авраама, для этой цели, как Авраам. И то, что тут есть маленький гей, это вот символика этого, это гея, который потом был добавлен Аврааму. И это вот понятие и буква гей вообще у нас символика рождения. Беги Бараам, говорит устное предание, Бегей Бараам. Весь мир был сотворен с помощью буквы гей. Я сейчас не вхожу, какая символика этой буквы гей. Это было, надо было рассмотреть, когда мы меняли, когда Всевышний в прошлой недельной главе взял и добавил в имени Авраама гей. И в имя Сару вместо Юд поставил Гей. Если мы возьмем гематрию слова Авраам, алиф это 1, бет это 2. Сколько это вместе? 3. Рейш это 200, значит это нам дает уже 203. Хей это 5, это 208. Мем это 40, это 248. 248 на иврите первым делом это сколько есть мицвот, которых надо делать. Это сколько есть мицвот осы. Авраам делать то, что надо, это символика именно любви к Всевышнему. Это то, что когда я кого-то люблю, я хочу ему все время делать что-то. Это не сжимание, не стараться не быть неправильным, а именно быть очень правильным. Это делать то, что надо. Есть у нас трепет перед Всевышним, есть у нас любовь к Всевышнему. Авраам – это символика именно любви к Всевышнему. Авраам называется Авраам Огави. Авраам, которого я люблю, говорит о нем Всевышний. Такая фраза не говорится ни о ком, кроме Авраама.
Я читала у Рава Таубера, что он был, что до этого тоже были люди, которые изучали Метушелах и Ноах. Да, но он первый, кто открыл, что Всевышнего можно любить. Да? Откуда он это пришел сознательным размышлением, или это была его природа? Как он к этому пришел?
Да, какие-то вещи у нас, какие-то вещи рассматриваются как его природа. Глобально вот это понятие любовь, милость, это была природа Авраама. Но он это очень сильно взял и развивал в себе. Понимаете, как это могло быть и пойти совершенно в другие стороны и остановиться совершенно на другом уровне?
Он написано, что он смотрел на созвездия, на солнце, на движение, и таким образом он пришел к созданию единого Творца. То есть он был, занимался астрологией или каким образом, да. Откуда он...
Авраам считается великим астрологом, и Авраам считается великим философом. По преданию, он написал 400 книг философии. Вау. Он был какой-то неописуемая личность, также в плане размышления своего. Буквы, если я переведу 248 на буквы, у меня будет слово «рехем». «Рехем» – это значит «матка». Авраам – это то же самое, как отец. Он, понимаете, он какой-то матка всей вселенной. Все, кто хотят как-то взять и иметь связь, как вы говорите, с Всевышним, которую он нашел и решил отдать это всему миру. У нас есть еще одна вещь, может быть, вы знаете, но это немножко более высокие вещи. У нас есть 10 имен Всевышнего. Имя Всевышнего – это проявление Всевышнего в этом мире. Есть Всевышний, когда он проявляется на уровне суда, на уровне милости, когда он дает мне выбор, когда, наоборот, он решает за меня все. Понимаете, как это? Есть разные проявления имя Всевышнего в этом мире. И Авраам раскрыл имя Всевышнего, которое именно символизирует вот эту милость. И это имя Кель. Это Алиф и потом Лямит. У Авраама это говорится «Барух Авраам ле Кель Ильон». Это говорится в предыдущей недельной главе. Благословен Авраам, Всевышний Авраама, и там называется Кель Ильон. Видите, вот это имя Алиф Лямит.
А почему же Элоким считается имя суд. Суда?
А Кель – это милость.
Кель, у нас есть Кель. В единственном числе это да. Милость.
Милость, а в множественном это уже суд. Может, это сила всех сил. Это его понятие власти над. Нахон, вы совершенно правы. А первая часть – это, наоборот, проявление милости. И Авраам, имя Кель – это считается имя, которое раскрыл Авраам в этом мире. Элюкима считается, что его кто раскрыл больше всего – это Ицхак. Вот у каждого из наших праотцов есть другое имя, которое они больше всего проявили. Скажем, Хана проявила в мир, что Всевышний называется Цвакот. Ашем Цвакот и Элюким Цвакот – это имя, которое раскрыла в мире Хана. Как, ведь как даже это, женщина.
Как, в каком плане раскрыла? Как она
прошла в какой-то мере, да, это надо рассмотреть про Хану. Я сейчас не хочу, я просто только рассматриваю, что каждое имя Всевышнего кто-то другой в этом мире раскрыл. А имя Авраама – это именно Кель, и поэтому первое благословение от Тфилат Амида, которое заканчивается Магин Авраам, щит Авраама, там хотя и участвует также Авраам, Ицхак и Яков, но все-таки Авраам более доминантный, там имя Кель будет повторяться несколько раз. Потому что это имя то, которое раскрыл Авраам. Если Кель, его гематрия, видите, тут я рассматриваю все на уровне гематрии, значит, у нас есть 70 уровней комментария Туры. Есть один уровень даже, в уровне Ремес, который он именно рассматривает только цифры. Это как это? У нас есть 4 уровня. Один из уровней называется Ремес. И в уровне Ремес есть прослойка, которой она занимается цифрой. Комментирует всю Туру на уровне цифр. Так если я возьму Кель, это имя милости Всевышнего, которое раскрыл Авраам, что это Алиф – это 1, Лямет – это 30, значит, это 31. И Авраам, он взял и перешел этот барьер между 7 и 8. Мне кажется, мы говорили разницу между 7 и 8. Потому что 7 – это понятие физического мира, как Всевышний его сотворил, вместе с Шаббатом, это неделя, а 8 – это уже то, что я добавляю в этот мир. И символика 8 – это обрезание, которое делается на 8-й день, которое именно дан Аврааму. И это уже каждый человек, который хочет сделать гиюр, если это мужчина, он должен сделать обрезание. Есть ребенок, как он рождается, это тоже дает нам Всевышний. И есть, что мы изменяем в нем, это обрезание. И поэтому Авраам – это вот символика 8. Если возьмете 31, помножите на 8, что у вас получится?
Еще раз.
Возьмите 31, помножите на 8. Какая цифра у вас получится? Ужасная математика.
Подождите. 3 на 8, 24 плюс 8. 128. 3, нет. 8 на 3, 24.
Да, так это 240.
Плюс 8 на 1.
Да, так это 248. А это именно имя Авраама. Это гематрия имени Авраама. Я не знаю, либо хотите, есть, конечно, еще более, только понимаете, что пробовала просмотреть. Это на уровне цифр, что символизирует его имя, и на уровне букв. Немножко.
Хорошо. Спасибо, Рабанитхам. Есть еще какие-то, что вы хотели нас научить, что актуально для нашей жизни?
Мне кажется, это я всегда, когда я дохожу до Паршат Ваера, это настолько можно много рассматривать. Скажем, это можно рассмотреть отношение Авраама то, что называется, к противоположной партии. У нас мы всегда поделены на партии. И знаете, что я так это говорю? Это, конечно, не очень правильно, но это так. И мы люди, у каждого из нас разные взгляды. И есть, если можно так сказать, в кавычках, партия Авраама, которая считает, что надо всех гостей всему миру только давать. И есть партия с дома, которая считает точно наоборот, что все должно быть только для меня. То, что называется шили-шили, бешельха-шельха. Мое-мое, а твое-твое. Я не вмешиваюсь в тебя, ты не вмешивайся ко мне. И, пожалуйста, не приходи никогда ко мне в гости. Это Сдом. И сейчас, когда Всевышний говорит Аврааму, что Сдом будет уничтожен. Если бы это были мы, и нам говорится, вы знаете, вот партия, которая проповедует или рассказывает всем, точно ее пропаганда противоположна вас. Сейчас он говорит: Всевышний, вы знаете, я эту партию разгромляю. Что вы делаете?
Ура!
А что делает Авраам?
Молится.
Если мы говорим о партии, о том, что мы говорили также, значит, видите, это вот это понятие милости для всех. Авраам, если мы говорим о философии Авраама, Авраам считается первым, кто занимается вопросом, почему хорошему плохо. И этот вопрос у нас, это философическая проблема, которая, мне кажется, больше всего эмоционально людям мешает верить Всевышнего. Это если Всевышний справедливый, тогда в мире должна быть справедливость, и тогда хорошим должно быть хорошо, а плохим должно быть плохо. Ну, хотя бы плохим, как им это может, это не настолько нехороший думать, как будет плохим, но хотя бы, чтобы хорошее было хорошо. А когда это наоборот, нам это очень мешает. Эмоционально, интеллектуально. И Авраам, который занимается философией, он, вот, этот, поэтому он говорит Всевышнему, когда он молится за Содом, если там есть праведники, почему что праведники взяли и были уничтожены вместе с Содомом? Тут расспрашивается, почему, когда меньше 10 он не молился, у нас рассматривается, что это Авраам научился от... Значит, у нас есть понятие для того, чтобы... Есть понятие спасти самому, есть понятие спасти кого-то другого. Для того, чтобы спасти кого-то другого, нам нужно какое-то, можно сказать, такую критическую массу. Вы знаете, что 10 – это миньян. Когда нас больше, чем 10, мы не можем тащить никого другого. Это как будто это слишком какая-то слабая вещь. Как будто есть, конечно, величайшие праведники, которые это могут делать, но обычно это очень тяжело. И Авраам сказал, что если во время потопа было только 8 праведников, а откуда Авраам знал, что есть 8? Потому что был Ноах, его жена, 3 сына, их 3 жены, которые они же спаслись, их было 8. И они могли спасти только себя, никого другого не могли спасти. Поэтому Авраам считает, что также в Содоме, если... То, что возможно, это что эти праведники были бы спасены, но спасти других они не могут. И это у нас понятие общества. А 10 – это понятие общества. И когда в каком-то очень негативном месте есть хотя бы общество праведников, понимаете, как они могут как общество взять и помочь. А единица – это уже совсем другое дело. А в иудаизме вот, разница между обществом и единицей – это когда вы переходите вот это число 10, что-то меняет. Да, мы молимся за одного. Мы молимся за одного, чтобы он был спасен. А тут говорится не, чтобы он был спасен, а чтобы был спасен весь дом за счет него.
Зачем Авраам молился, чтобы спасти Содом? Они действительно страшные люди. Это не то, что они по-другому думают, но они хорошие. Они были страшные, они просто чудовища были. Зачем? Это тут страшное прям... описание, что говорит Мидраш, люди обрубали они руки и ноги своим гостям. Это был чудовище, это просто нацисты какие-то.
Нет, но вы могли к ним просто не войти, если вы к ним не входили, не было никаких бы проблем. А Содом – это символика, значит, можем рассмотреть, какая проблема Содома. По Рамбану, если бы они жили в другом месте мира, они жили бы на территории Израиля, с ними бы ничего такого не произошло. Потому что Содом – это... Значит, Израиль осматривается как очень избалованная принцесса. Что если ей дают неправильную еду, она совершенно это не может терпеть и сразу это вырывает. Значит, другие места мира, они это могут терпеть. Значит, если бы эти люди жили там, не знаю, в Египте, в Саудовской Аравии, где бы нет, они там продолжали бы спокойно жить. В Израиле это невозможно. Это одна вещь. Всевышний также говорит, устное предание обещал Аврааму эту территорию, сказал ему, что он отец множества народов. Поэтому момент, когда Всевышний тут, в какой-то мере, мы видим, насколько еврейский народ, первый это Авраам, мы ответственны за всех. Если где-то происходит землетрясение, ураган, только, пожалуйста, никому не рассказывайте. Мне кажется, в любом случае, все антисемиты это все равно знают и чувствуют. Мы отвечаем за всех. И поэтому, если Всевышний, устное предание говорит, Всевышний говорит, я же не могу, это не то, что не могу, это как будто неправильно сделать так, что я буду уничтожать этих людей, когда Авраам, он имеет вот эту ответственность за них. Поэтому Авраам это сказано. И есть также еще одна ответственность Авраама, которую Авраам чувствует, это что этих, он же, когда воевал с 4 царями, эти люди оказались в его руках. И царь Содома у него их попросил. И Авраам отдал их царю Содому. Авраам сейчас ощущает, вау, какой ужас. Если бы они остались в моих руках, может быть, я бы их исправил. У меня есть к ним ответственность. Поэтому тут есть также какая-то сторона Авраама во всем. И какая логика была с Домом? Почему именно с Домом был перевернут? Были многие люди в мире, которые вели себя отвратительно, у них не произошла такая вещь. Так одна вещь, потому что это было в Израиле, это рассматривает Рамбан. Еще одна вещь, это потому что у них была железная логика. Если люди ведут себя нелогично, эта вещь в какой-то мере, через какое-то время оно разлетится. Нелогичные вещи не могут существовать долго в мире. Логика, она может. Сдом не говорил, мы должны, значит, есть понятие, у нас четыре деления. Есть люди, которые говорят мое-мое и твое-твое. Это считается очень логично, очень по-нашему то, что называется. Я не вмешиваюсь в ваши дела, не вмешивайтесь в мои. Есть поведение, значит, видите, тут есть у нас уравнение. Два раза я, два раза ты. Мое-мое, твое-твое. Есть уравнение другое, когда тоже сохраняет два раза я и два раза ты. Мое-твое, твое-мое. Это экономика. Когда кто-то берет и делает, закрывает там какие-то, говорит, что если вы хотите взять и привезти ко мне ваше сырье, я буду у вас брать больше налогов. Понимаете, это когда я хочу сохранить мое и не дать вам войти в мое. А есть открытый рынок. Это мое-мое, твое-твое, мое-твое, твое-мое. Это развивает мир. А есть, и вот это была проблема с домом. Люди, скажем, которые говорят, мое-мое, твое-мое, это злодей, но это злодей менее опасный. Потому что такая вещь, она нелогична. Там три раза я и один раз ты. И злодей же тоже понимает, что если это его, так это также твое. И такое зло, оно когда-то сломается и исчезнет.
Это напоминает феодальный строй.
Да. А когда мы говорим моё, понимаете, какая проблема с домом? Моё, моё, твоё, твоё. И это очень опасно. И это кажется так логично и так правильно. Но если доходит до крайности, это ужасно. И поэтому дом должен быть уничтожен. И еще такая маленькая вещь. Если вы знаете, там находится Лот, а в Лоте есть Мащех. В Лоте есть женская сторона Мащеха. И для того, чтобы Мащех пришел, Мащех должен исправить весь мир. И он должен исправить дом также. Значит, мы не хотим кого-то выкинуть в мусор, мы должны всех исправить. Но не испачкаться за счет них, что это очень сложная вещь.
Бонит Хава, этот момент, он очень непростой. Просто я опасаюсь, что мы, услышав это, начнем брать ответственность за всех людей. И не всегда это правильно, да, такая гиперответственность.
Не, и мы также должны...
правильные рамки.
И вы замечаете, Авраам молится за них, когда Всевышний говорит нет, он совершенно спокойно уходит. Значит, когда мы должны понять, мы делаем свое, мы не берем на себя, мы не Всевышний, и мы должны быть очень осторожны, не иметь высокомерия. Человек, который берет ответственность, он тоже не должен быть высокомерным. Мне кажется, что ответственность, она в какой-то мере связана с каким-то понятием мании величества или высокомерия. Знаете, что так это называют? Человек должен понимать свои рамки, свои грани. Авраам делает свое, когда Всевышний говорит нет, Авраам уходит. Мы не видим, что он плакал, мы не видим ничего. И когда он на завтра встает и видит, как Сдом уничтожен, мы не видим никакого сопротивления у Авраама. Он полностью принимает желание Всевышнего. Вот это еврейский подход. Я делаю, что я могу. На идише есть такое понятие, на идише говорится тон, это делать. Есть оптон – это отделаться. Есть уфтон – это что-то довести до непонятно какой высоты. Значит, мы не занимаемся не отделываться, мы не должны ничего достичь, мы должны просто делаться. А что получится или нет – это в руках Всевышнего. Авраам, значит, как момент, когда я должна достичь, значит, это в моих руках. Это ничего не в моих руках.
Это очень сложный момент, потому что когда человек вкладывается во что-то, он, как правило, делает это с душой, а его с душой это также какой-то личный интерес и какой-то вот момент эгоизма тоже. Вот. А вот если человек, он не будет вкладываться, он будет делать, ну, делайте, что хотите. Да, как
вы, вот эта точка, поэтому я ей говорю, и тогда, когда это мое, я должна себя взять и проявить.
Да.
Так мы проявляем себя тем, что мы делаем. И мы должны всегда понимать, что мы люди, мы очень ограничены, И мы даем Всевышнему то, что мы можем. Я тебе даю, Всевышний, все мои силы, все мои возможности, а что получится, не в моих руках.
То есть не входить в ажиотаж, внутренне оставаться в своих рамках, да.
Спокойно. И мне кажется, люди, которых нет у них вот этой чересчур какой-то нужды, извините, что я это называю высокомерие, просто пробую размерить корень этих вещей, поэтому я извиняюсь, что я так это называю. Может быть, есть какое-то более культурное слово для этого. Им намного спокойнее. Я это видела у моего отца. Папа брал, пробовал делать что-то, понимаете, как это? И вдруг не получалось. И он совершенно спокойно отходил. Без никаких переживаний. Он сказал, я сделал свое. Все. У нас даже такое выражение, что мы называемся нанятые Всевышним на день. Мы работники, которых наняли на день. И мы в этот день сделали то, что надо. Потом идем домой спокойно, идем спать. Агиры Йома Ана это называется на арамейском.
Оставить Божие в руках Всевышнего не всегда легко.
А если вы это не будете делать, вы знаете, есть психологически очень сложные отклонения, которые могут произойти.
Да, почему-то как в этой притче с возницей. Да, почему же ты уже сел на телегу, что ж ты держишь свои мешки?
Да, да, на
вижу, здесь есть вопросы.
Тут есть очень много вопросов, да. Я вижу, я даже не знаю, как их посмотреть сверху. Я только у меня вижу, что Всевышнего спасти своего сына перед Акидой. Почему Авраам не молился спасти своего сына перед Акидой? Это то, что вопрос. Значит, тоже это всегда, когда это личная вещь, я слышала этот вопрос, я слышала на это много ответов. А один из вещей, это вопрос, который мы, Авраам, когда он берет и молится за с дом, это понятно, значит, его молитва, и Авраам хочет, чтобы молитва была не эгоистичной. Значит, есть понятие принятия воли Всевышнего. Значит, мы тут разделены на две очень тяжелые понятия. С одной стороны, у меня есть понятие, что есть желание Всевышнего, и я должна принять его полностью и согласиться с ним. С другой стороны, я должна молиться. Я должна молиться за других, за себя, за всех. И эти две вещи, они в какой-то мере противоположны. И тут в нашей недельной главе мы видим, как у Авраама, с одной стороны, есть полное принятие желания Всевышнего, а с другой стороны, с домом он просто воюет с Всевышним. Потому что с домом он ощущает, что это совершенно не лично. И он там может себе разрешить, потому что понимает, что он заступает за кого-то другого. А когда это происходит с его сына, Авраам не знает, насколько это будет честно и искренне. Это будет немножко, может быть, какой-то эгоизм. А есть понятие принять решение Всевышнего. В доме Авраам знает, что он примет это без никаких проблем. Наоборот, может быть, даже и будет... Авраам, конечно, не будет рад. Это люди, это ужасно, что с ними происходит.
Рабанитха, вы можете, пожалуйста, привести нам пример какой-то из нашей жизни, который приблизит нас к этим понятиям?
О чем вы имеете в виду?
Ну, что человек, если он чувствует, что у него нет в этом личного интереса, он будет больше молиться. А то, что он чувствует, что у него есть личный интерес, он не будет молиться.
Значит, ну, значит, может быть, я рассмотрю другая вещь. У нас есть понятие, которое называется хуцфа клепи шмай. Это очень сложная проблема. Не входите в ее никогда, я вас очень прошу. Я только говорю о ней, это называется наглость в отношении Всевышнего. И Авраам, когда говорит Всевышним за Содом, он говорит, что тот, кто делает справедливость во всем мире, не будет справедлив. А шуфет коля арец ло ясе мишпат. Судья всего мира не будет судить справедливо. Скажите, это правильная фраза в молитве или нет? Это мольба или это вызов?
Это вызов.
Так, такая вещь называется у нас хуцфа клепей шмай. Называется наглость к небесам. Так, значит, в молитве про Содом Авраам проявляет какую-то наглость. Видите, что я это называю так, я не знаю, просто я перевожу, как это говорится у нас. И вот такая вещь, она разрешена только в случае, если я молюсь за кого-то, и от этой молитвы у меня лично не будет никаких корыстных удовольствий или целей. Потому что я же тут делаю какое-то преступление. Если я делаю преступление во имя кого-то, значит, вы защищаете кого-то. И вы тогда как-то себя... И вы от этого не будете иметь... У вас нет никаких корыстных целей. Значит, это, может быть, я рассмотрю даже по-другому. У нас есть мицвот, и у нас есть противоположность мицвот. Когда я делаю мицвот, я могу от них иметь удовольствие. Когда я делаю неправильные вещи, я не имею права от них иметь удовольствие. Есть случаи, когда надо кому-то высказаться. Да, дерзость, спасибо. Есть понятие, когда надо, скажем, кому-то высказаться. Кто-то вел себя очень плохо. Надо на него, там ему сказать и поставить его на место. По еврейскому закону, если этот человек вчера наступил вам на ногу, вы сегодня не можете ему ничего сказать. А вот кому он не наступил на ногу, может. Это понятно почему? Потому что у меня будет какое-то удовольствие, будет какое-то злорадство. Это же будет неправильно, это меня развращает. Поэтому за Содом Авраам может говорить, как он только, понимаете, у него нет такого интереса. Может быть, вы помните Хони Амагель, он взял вокруг себя и сделал круг и сказал: Всевышний, выйду из этого круга, пока ты не дашь дождь. Это наглость. Значит, если у Хони Амагель было бы поле, он не имел права это делать. У нас есть несколько случаев еще.
Скажем, он же ел плоды полей других людей.
Да, но это там целый вопрос, что он пошел потом спать на 70 лет, если вы знаете. Вы помните это такую просто... вещь? Я просто объясняю, что каждая вещь имеет какое-то... Вы понимаете, почему на нем это говорится? Значит, у нас всегда, если люди вот так себя ведут, и они имеют вот это удовольствие, это проблема. Поэтому в Акида, если Авраам будет молиться, это же будет этом какая-то личная вещь. И это, такая молитва не может быть ни с какой дерзостью. А если вы от этой вещи не будете иметь никакого удовольствия, тогда вы можете проявить дерзость. Только я вам говорю... Говорю заранее, не пробуйте проявлять дерзость. Это очень опасная вещь, от кого-то вы пользуетесь ядом. И знаете, в медицине часто нужен яд. Но с ядом, как я видела в аптеках, он находится совершенно в отдельном шкафу. И там написано «срочно яд». Поэтому я бы не хотела, я стараюсь, не, я, мне кажется, хотя бы я считаю, что не нужно пользоваться этим никак, это очень опасно и нежелательно. У нас осталось 2 минуты. Это все души еврейского народа, души Авраама? Да, конечно. И не только души еврейского народа, а также души всех людей, которые сделают гиюр.
Здесь просто длиннющий вопрос.
Да, я вижу. Только вы мне должны его прочитать, потому что...
Да. Просят вопрос про высокомерие. Я да. Учитель и родители из-за того, что я младше их, еще не...
Еще не семейная, не имею детей, считает свои обязанности. Я из этого народа, где слово старшего – это закон. Но, с другой стороны, быть учителем – это тоже статус и обязанность не спорить с учителем. И они все время хотят воспитывать меня и все время делают этические замечания, хотят, чтобы я им подчинялась, а все время им не даю этого делать и ставлю их на место. Кто из нас наглый? И как поступить правильно в такой ситуации? Если я буду ходить на побегушках у родителей, тогда они не будут меня слушаться в организационных вопросах.
Смотрите, я могу сказать, что я начала преподавать. Это у меня первый раз я начала преподавать, когда мне было 11 лет. И у меня был достаточно, я помню момент, когда вдруг мои ученики были младше меня, потому что я всегда привыкла, что я младше всех. И я считаю, что тут...
Они были старше вас?
Да, всегда были старше меня. Когда мне было там 16-17 лет, я ехала в Мбассерет Сион и преподавала людям, которые новым репатриантам. Вы понимаете, что они были много взрослее, у них был взгляд совсем другой на мир, и все. Я помню, как я отражала перед каждым уроком, понимаете, как что и что им сказать. Тут я думаю, что первым делом я бы вам посоветовала, что вы были очень уверены в себе. То, что я слышу от вас, это очень большую неуверенность, ощущение, что вы моложе, что вы не имеете детей. Это совершенно не имеет никакой важности. Если вы уверены в себе, и вы ставите эти грани очень спокойно, мягко, уверенно, тогда никто их не будет ставить под вопрос. Но так как вы не уверены в себе, и вы ставите их под вопрос, тогда и все вокруг ставят этот под вопрос. И я считаю, что входить в, я не знаю, в моей семье, мой папа всегда старался никогда не тратить энергию, не входить ни с кем в, как называется, конфронтацию. И вообще не ставить этот вопрос, кто тут решает и как тут решает. Вы в классе решаете, это вообще без вопроса, вы учите. И они не могут вмешаться в то, что вы делаете в классе. А то вы просто можете, тогда вы просто меняете места, и они там будут находиться. И надо понять, что им мешает, и почему, и что им мешает. Но я думаю, что чем вы будете более уверены, более спокойны, и более понимать, что вы именно, какое ваше право и где. И также, конечно, человеку надо очень правильно понять свои, свою территорию, и грани своей территории, и самой это себе очертить. И тогда, мне кажется, все остальные это будут понимать, это будет совершенно спокойно. Я в Америке, я преподавала в Израиле, я преподавала также в Америке в школах. Я не знаю, ли вы знаете, в Америке там кто оплачивает школу, это родители. И поэтому родители ощущают полное право, понимаете, как это? Говорить о всем и вмешиваться во все. И я там преподавала и в средней школе, и в начальной школе. Я была моложе родителей, у меня не было детей. И я также была из Израиля. Вы понимаете, я имела очень много минусов, если можно так сказать. И я тоже с ними как-то договаривалась. Я тоже очень плохо знала английский. И вы знаете, что когда вы кто-то говорите на плохом английском в Америке, вы сразу становитесь не второй сорт, а я не знаю, какой-то десятый сорт. И вопрос, понимаете, как вы договариваетесь? Я это всегда старалась делать очень, понимаете, как это. И, конечно, я делала какие-то ошибки. И они очень любили мне показать мои ошибки. И вместе с тем как-то научились, понимаете, как-то. Потому что моя цель была не я и не мои грани, и не они и не их грани, а что мы. Наша цель одна. Наша цель, что наш, этим детям было лучше всего. И как мы вместе сделаем так, чтобы детям было лучше всего. И когда родители понимают, что мы сотрудники, а мы не разрываем сейчас территорию класса на два, кто тут прав, я или они, а мне кажется, это будет намного более, понимаете, как это успешно. Поэтому вообще не входить, кто тут наглый, кто тут не наглый, а как-то постараться родителей сделать вашими союзниками. Но когда вы очень явно понимаете ваше место в том, что вы делаете в классе. И будьте уверены, пожалуйста. И тогда приводите всех сотрудников, и детей в сотрудники, и родителей в сотрудники.
Союзники.
Союзники, да, спасибо.
Рабанит Хава, огромное вам спасибо. Вот на этой замечательной ноте, которая нам дает большой урок про личные границы, про то, как себя строить. И также, как тем, что у нас сейчас есть курс по воспитанию детей. Но это я сейчас чуть позже скажу, отпусти про Рабанит Хаву. Я вижу, что вы торопитесь. Рабанит Хава, огромное вам спасибо.
Пожалуйста.
Есть осталось много вопросов. Много
вопросов. Но... кто-то понимал, если вы себя понимаете.
Если у вас есть минута еще осталось.
Да, я могу, пожалуйста.
Мы договорились, что...
Хорошо, пожалуйста, извините, я знаю, что я вошла так же поздно.
Давайте полезно, я вижу поднять руку. Эстер, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Спасибо.
Доброе утро.
Доброе утро, Эстер.
Я написала вопрос, но могу сказать устно. Вот когда Аврааму Всевышний обещает, что его потомство будет как звезды небесные, да. Это относится к тому, что вот когда Герим будут приходить в еврейский народ? Или это имеется в виду именно про сам еврейский народ, то есть что он будет размножаться?
Нет. Тогда это говорится глобально. И тогда говорится, это значит, есть тут говорится про глобально о символике тех, кто и евреи, и примкнут к иудаизму. Там у Авраама есть две символики. В нашей недельной главе есть третья символика, а в предыдущей есть две символики. Как прах земли, как звезды и как песок у берега моря. И это три разных уровня еврейского народа.
Угу. И звучит, когда мы как, а как звезды, какая из них к герам относится?
Все. И то, что это как звезды, да. И как звезды, это и понятие размножения, и понятие того, что мы невозможно нам прикоснуться. И понятие того, что мы как показываем путь, я не знаю, как это правильно сказать на русском.
Путеводная звезда есть, да, такое.
Понимаете, как это? Так это то, что евреи должны быть, и те, кто принимает иудаизм, должны быть для всего мира. И есть еще третья вещь, что и человек, который родился евреем, и человек, который стал гером, он над понятием звезд. И как вы знаете, к нам не относится гороскоп и все это. И это вот говорится Аврааму, что когда он возвышается над звездами. Звезды – это вот символика гороскопа, символика естественности в мире. А когда Авраам, Всевышний показывает Аврааму звезды и говорит, что его дети будут как звезды, значит, мы выше звезд, мы выше естественных понятий мира.
Закономерности,
да, имеете? Да.
Спасибо большое.
Не, не, спасибо. Пожалуйста.
И меня еще Шмулик просил передать вам большой привет. Спасибо. Спасибо.
Большое спасибо.
Хорошо.
Пожалуйста. Пожалуйста, спасибо.
Тут есть вопросы. Так.
Большое спасибо, Хайка.
Все написано, все от гордыни. Это может быть корнем заинтересованности?
Да. Но снова, это уже эмоциональная какая-то зрелость, понимаете, и понимание себя. И это очень важная вещь в жизни. И это то, что нас учит, это то, что нас учит вся книга Берешит. Перед мы получаем Тору, и начиная именно исполнять законы, и повеление исполнения законов у нас будет в книге Шмот. Зачем и для какой цели вообще написана книга Берешит? Целая книга. Она именно говорит о эмоциональном правильном поведении, ощущении и отношениях. Что происходит, когда вам вместо одной жены дают другую? Как вы реагируете? И так далее. Понятно, как это вот все, и у нас каждого героя ставят в очень тяжелое состояние и показывают, как он в этом состоянии себя ведет. И это наша, и только после этого можем получить то.
Спасибо.
То есть здесь сначала да. Будь человеком.
Да, конечно. Это называется Дерех Эрец Кадма Ле Тора. Угу. Пожалуйста, до свидания. Большое спасибо. Шаббат шалом.